эхе ночь. Тоже добрый вечер, и еще раз добрый вечер, мои дорогие. Спасибо, что вы по-прежнему настроены на волны «Эхо Москвы» 7382-91.2. Это у нас Николай Вичемкотов. Борис Алексеев, это я. Николай Вич опять, говорит, за стеклом, но он, говорит, скоро выйдет из-за стекла, из-за этого зарубежья. И тогда мы снова, вы услышите его голос, а пока я буду говорить за двоих. А третий сидит вот рядом со мной, Виктор Леонидов, он сам за себя.
Здравствуйте. Виктор,
здравствуй, дорогой.
Здравствуйте.
Я рад тебя видеть.
Спасибо, Борис Васильевич, я тоже.
Давненько ты, однако, не бывал. Ни в шашки мы не играли с тобой, давненько.
Классика всегда вечна.
Я понимаю. Знаешь, что сейчас я СМС объявлю, плюс 7-985-970-45-45. Скажи мне, откуда ты вернулся сейчас?
Значит, я только что вернулся из Сербии. Вообще, конечно... Жизнь пошла просто. Я живу с самолета на самолет и очень много выступаю. И с концертами представляю свой дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Я думаю, многие наши слушатели знают этот прекрасный дворец на Таганке, почти напротив театра, где играл Высоцкий. С другой стороны метро. Огромный центр, посвященный зарубежью. Я занимаюсь тем, чем вот занимаюсь уже 20 лет. Возвращением в той или иной форме наследия русской эмиграции. Это помните, когда вы меня в первый раз пригласили на «Эхо Москвы»? Но вы тогда, кстати, благодаря этой передаче, тогда еще я работал в Фонде культуры, где и сейчас продолжаю тоже, мы очень дружим. Мы очень много получили книг и архивов, потому что люди многие благодаря вам узнали тогда, что есть вот такой центр.
Куда можно выслать.
Да, где вот можно, можно передать то, что хранили их предки. Эта тема не отпускает меня. А уж Сербия, Сербия – это вообще страна, которая пропитана этой историей. Вы знаете, вот вы идете по Белграду, там половина зданий выстроена русскими архитекторами, эмигрантами первой волны. В Сремских Карловцах дивный такой городок под Белградом. Там была ставка Врангеля, там был синод Русской Православной Церкви. Красивейший храм, там иконостас. Южное такое барокко. И кругом просто вот все это дышит, дышит вот этой историей. Но, Борис Васильевич, может, все-таки...
Ну, я заслушался, я заслушался.
Да, мы о Сербии еще расскажем. Но, может, начнем с песни, которая стала во многом моей визитной карточкой из фильма «Русский выбор».
Это «Берег русский»?
Это «Берег русский», это из фильма Никиты Сергеевича Михалкова и Елены Николаевны Чевчевадзе.
Да.
В конце «Русские без России» был такой большой цикл, и в конце каждой серии звучала песня под гитару. И помните, как вам написали, что где похоронен автор этой песни, да? Помните?
Значит, да. Но ты же, ну, автор песни жив, здоров и хорошо выглядит.
Многие думали, что это какой-то старый мигрант. Вот эта песня, которую я написал для этого фильма.
Жалко, что нас не показывают на этих. А то бы увидели, тебя сказали, боже мой, какой он молодой. И сочиняет такие песни. Хорошо, Виктор Леонидов, «Берег русский».
Берег русский, как он близко, здесь мы жили только вот с ревом от Новороссийска отплывает пароход, гарь сожженная, имений кровью полита земля. И дворянские поколений уезжают сыновья. Кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Как срывали с нас погоны, В том 17-м году, как летели эскадроны, все сметая на ходу, а что папу на германской на штыки поднял совет и сгорел в огне гражданской. Брат мой маленький кадет, его здесь нет, а я страдаю, все по нем, ему привет, ему поклон. На Дону смерть снегом сыпала, шла в Орел и Перекуп, в лагеря, потом в Галлиполи. Все, обратно нет дорог и в Париже, и в Стамбуле. Нам к березам не поспеть, избежав в России пули. От тоски погибнем здесь, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Только сны бьют очень больно, ведь привидится порой мы опять в Первопрестольной. Мы гуляем по Тверской, снова живы, брат, родители. Я беспечный, молодой, мне сияет храм Спасителя. Улыбается страстной, кого-то нет, кого-то жаль, и чье-то сердце рвется вдаль. Я вам скажу один секрет, кого люблю, того здесь нет.
Виктор Леонидов. Витя, ну немножко еще о Сербии расскажи.
Вы знаете, дело в том, что, конечно, мне повезло. Я уже третий раз принимал участие в совершенно потрясающем действии. Значит, был такой удивительный человек, он жил в Америке, Алексей Борисович Йордан. Он который кончал кадетский корпус еще на территории королевства сербов, хорватов и словенцев.
Это отец Йордана?
Отец, да, здесь... Бориса Йордана, да. Дело в том, что на территории Югославии, королевства сербов, хорватов и словенцев, который 20 лет правил король Александр I Карагеоргиевич, было более 300 тысяч русских беженцев. Он был выпускник пажеского корпуса. Он был такой, ну вот, русофил в самом хорошем понимании этого слова. Он был верным памяти Николая II. Он любил повторять, что Россия заплатила жизнью Российской империи за то, чтобы Сербия обрела независимость после Первой мировой войны. И он принял очень много русских беженцев, особенно военных. В Сербии там был штаб генерала Врангеля. И там были кадетские корпуса, где учились дети, значит, белых офицеров. Как погибших, так и тех, кто... И вот можете представить, что сейчас, значит, вот есть такой фонд содействия кадетским корпусам, и они организуют уже четвертый год встречу старых кадет, 80-летних, этих 90-летних людей, которые учились тогда, с нашими кадетами, которые вот учатся в наших кадетских корпусах. Это совершенно потрясающе, вы знаете, и это просто вот в русском доме в Белграде, когда проходят эти встречи, это вот, ну, я человек, наверное, ну, не очень сентиментальный, но просто, ну, не важно, там все плачут, понимаете, там наши вот прожжённые журналисты, операторы, которые, это невозможно, эти старики, которые смотрят, вспоминают, как они в Сербии там жили 60 лет назад, как они думали, и вдруг вот снова кадеты, снова эти погоны, эти фуражки, эти традиции, они встречаются.
Это же песни звучат снова. Да?
Песни. Да. И вы знаете, вот сейчас там были ребята из корпуса, Белокалитвинский корпус имени Атамана Платова. Такой есть в 100, наверное, километрах от Ростова. И второй – это Московский корпус казачий. И вот этот фонд содействия кадетским корпусам, а вот он организует каждый год эти встречи. И меня приглашают, значит, и выступать, и просто как человека, который имеет какое-то, извините, не сочтите за мание величия, представление о русской эмиграции, обо всем. И я, конечно, с огромным удовольствием всегда отвлекаюсь на эти приглашения. Причем там на очень высоком уровне, там наш посол, там их какие-то замы министров, там, значит, все. И потрясающее совершенно впечатление. Ну, вы знаете, рассказы этих стариков, как они жили. Потом страшная судьба Второй мировой войны. Вот этот молох, да, что вот там же...
С одной стороны, с другой стороны
партизаны Тита, с другой стороны, значит, гестаповцы, с третьей стороны. И этот вот страшный вот молох, который всех их перековывал, потому что отношение в Югославии к русским эмигрантам было, в общем, ну, не самым лучшим. Вот эти судьбы. И, вы знаете, я написал песню, которую, в общем, очень хорошо там приняли. Угу. Вот, даже на каком-то высоком уровне обещали сербский орден, но пока не видно.
Ну, когда получишь, приходи.
Да. Но, значит, песня, которая посвящена вот этим мальчикам, которые учились в кадетских корпусах на территории Сербии. Как вы знаете, там есть такой человек, Андрей Витальевич Тарасев, он организовал огромный хор «Лучинушка». 60 человек, представляете, вот сербов, которые, сербских женщин, молодых, стариков, которые поют русские песни. Вот они все свободное время этому отдают, можете себе представить? Вот он со сцены Русского дома сказал, что, вы знаете, еще раз хочется поблагодарить Сербию, где профессора и генералы были не водителями такси, а профессорами и генералами. Там, конечно,
хорошо это, сказал.
Да, он вообще удивительный человек.
Да.
И вот эта песня, она называется «Сербия», а зачин к ней – это знаменитая сербская народная песня «Тама далека». Я, кстати, вот помните, были слушатели, которые спрашивали, почему я назвал свой диск «Тама далека». В переводе сербского это «там вдали». Это, в общем, как бы основная...
«Там вдали,
да, это основная тема же, да, вот того, чем я занимаюсь, «там вдали». А Сербия во многом стала символом русского изгнания. И я вот все-таки считаю победой этих людей, которые, лишившись родины, продолжали ей служить. Это вот пример, конечно, огромный.
Виктор Леонидов.
Край ты мой, край милосердия, край незапекшихся ран. Вот и увидел я Сербию, счастье и горе Балкан. С гор, продуваемые ветрами, в жаркой дорожной пыли, здесь они были кадетами, мальчики русской земли. Здесь воскресенье вербное с Пасхой встречали они. Лаской пригрела их Сербия, веру и жизнь сохрани. В час, когда муки распятия приняла наша страна, Савы святого объятия им раскрывала она. Корпус, уроки с молитвами, лики спасенных икон, две буквы К, словно влиты, валом сияний погон. Как на плацу в милом Питере четко печатали шаг, бело-церковской обители реял их корпусный стяг. В зал портрет государевый, смотры да детские сны, словно и не было зарева этой проклятой войны. Словно по снегу московскому, крепкой родною зимой, будет так славно и просто съездить на святки домой. Край ты мой, край милосердия, край незапекшихся ран. Вот увидел я Сербию, счастье и горе Балкан.
Виктор Леонидов. Я напоминаю, наш СМС +7 985 970 45 45. Витя, ну, будучи в Сербии, я понимаю, что ты не только в прошлое смотрел, там, интересовался, это твоя профессия прошлая. То, чем сейчас вдруг все заинтересовались. Да. Раньше никому это было не интересно.
Бежали. Значит, все наоборот бежали, как слышали русский язык. Тут же на другую сторону бежали, в припрыжку причем.
А сегодняшняя Сербия, наверное, тебя тоже интересует, я так думаю.
Ну, конечно. Но
ты же не можешь так обойтись.
Конечно, но дело в том, что вот интересно, что в той же Сербии меня все время просили спеть песню про глаза зеленые. Вот это интересно, что эта песня, которая, конечно, так к Сербии-то не имеет вообще никакого отношения, но, вы знаете, просто она, как бы вот ряд вещей, которые я, ну, у меня получились в той или иной степени, они посвящены вот этому разлому нашему, вот разлому, когда не стало Советского Союза, и когда, с одной стороны, пришла свобода, а с другой стороны, такие проблемы, которых, в общем, мы
не слышали и не видели.
Да. Вот, и эта песня, она про это. И я, откровенно говоря, даже не ожидал, вот, что она такой вот, популярность, потому что вот почти везде ее просят исполнить. Ну, что там говорить? Я думаю, большинство наших слушателей знают, что был такой замечательный автор романсов Борис Фомин. В свое время он сидел в лагере. Он автор романса «Дорога длинная». Многие думают, что это же романс там времен царя Гороха. Да?
На самом деле, сдули Борис... англичане, жулики.
Да.
Свое продают.
А на самом деле Борис Фомин, он наш современник, он сидел в сталинских лагерях, и у него был совершенно гениальный романс «Твои глаза зеленые, твои слова обманные, и эти речи, песни звонкие, свели меня с ума». Помните, как гениально пела этот романс Алла Николаевна Баянова? Вот это же фантастика была. А как в фильме «Сибириада» Гурченко молодая спела этот роман с молодым Михалковым? Это же фантастика. Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить. Вот. И вот, значит, герой этой песни, он любит женщину, они вместе, значит, там живут. И потом начинается перестройка. Она становится миллионершей, а он остается
бедным несчастным.
Да, бедным несчастным, но он все время вспоминает, ах, как она ему пела про глаза зеленые. Вот если получится, может,
это
послушаем.
Это ты делал для фильма, для какого-то?
Нет, это я сам. Причем самое интересное, меня все спрашивают, а кто это? А что это? А кому это посвящено?
А ты говоришь, это секрет. Не миллионершам не открывай, не открывай своих миллионеров.
Ну, это так же, как песни, написанные от лица иммигрантов. Ну, вот такая история постперестроечного периода. Получится у нас ее послушать?
А сейчас и послушаем.
А мы с тобою, молодые и влюбленные, кругом гудит советская страна. И ты поешь мне про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина. Глаза мои, положим, были карие, кудрей в помине не было седых, и кочевали мы из Люберец в Лыткарино по комнатам знакомых и родных. Казалось, власть не тающую людиною, но жили мы, забыв про прежний страх, а тот, кто написал «Дорогой длинную», провел почти полжизни в лагерях. И вдруг эпоха, отдыхают викинги, ключи забили под чугунным льдом. И мы с тобой отбегали на митинги и защитили честно Белый дом. Казалось, жить в мгновение станет лучше нам, но все мечты сгорели, как зола. Чтоб не пропасть в период после пучевы, мы принялись за новые дела. Киоски, рэкет, подкупы в налоговой давила мерзость с каждым новым днем. Я понял, что не там себя попробовал, а ты пошла совсем другим путем. Потом разрыв, слова, что все старания обречены, коли рядом дураки. Потом роман с богатым египтянином, а там торговый дом и бутики. Сегодня ты глядишь с обложек глянцевых ты учишь жить, и ты во всем права. Еще бы представительство во Франции и 100 гектаров где-то в горках два. И что сравнить с твоими миллионами? Воспоминаниям нынче грош цена. Но как ты пела про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина. Но как ты пела про глаза зеленые, романс забытого Бориса Фомина.
Виктор Леонидов, Витя, спасибо тебе за эту песню. Да. Удивительная песня такая. Она... Недаром у тебя все говорят, когда ты выезжаешь с своими песнями, с гитарой. Спойте нам про глаза зеленые и два креста. Все недаром. Я хочу напомнить, что у нас, значит, СМС +7 985 970 45 45. Пожалуйста, подписывайтесь. Как принято у нас, без подписи я не читаю. Витя, ведь в Сербии там проживала такая певица Инчеветская.
Да, вы знаете, она была одной из героинь, кстати, фильма вот «Русский выбор», «Русский без России», который тоже назывался «Тама далека».
Да.
Это совершенно потрясающая судьба. Вы знаете, Ольга Инчеветская, она была солисткой Петербургского музыкального театра. Она была, вот я не помню, по отцу или по матери, но там были, ну, в общем, какая-то генеральская заслуженная семья, статские советники, генералы. Mm-hmm. По-моему, ее дед был или отец герой русско-турецкой войны. Значит, она была, в общем, такого очень благородного рода, фантастической женщины красоты и фантастический голос. Вот запись, которую вы сейчас услышите, потому что у нас с Борисом Васильевичем традиция, да, что когда мы встречаемся, каждый раз я не только представляю свое творчество, за что я очень благодарен Борису Васильевичу,
новое, что ты
но и
раскопал.
То, чем я занимаюсь, вот творчество певиц или певцов русского зарубежья. Да. Я думаю, что Ольгу Инчеветскую будет необычайно интересно услышать в нашем слушать.
Ну, надо как-то сделать по нее.
Конечно, большой, конечно. Тем более, что она умерла-то не так давно. Ну, вот представьте ситуацию. Она вышла замуж за журналиста, редактора Василия Инчеветского. Она работала у него корректором. Значит, у них родился сын Михаил. Гражданская война, всех раскидывает. Она приезжает на пароходе в Турцию, потом, значит, королевство сербов, хорватов и словенцев, начинает где-то там петь в ресторане. Ничего не знает про мужа, говорят, что он умер, сына ничего не... Потом это же было очень сложно. Тем более, что Сербия считалась таким королев сербов, хорватов, словенцев, гнездом белогвардейщины, значит, связей-то не было. Вот, значит, вышла там замуж снова, и уже где-то в 60-х годах она, ну, трудная была там судьба, значит, она, в общем, надо сказать, очень себя достойно вела вот в эти сложные годы Второй мировой войны и не запятнала себя никаким сотрудничеством с немцами. Она объявила, что она потеряла голос,
не пела, голодала.
Но для немцев она не пела. Она считала невозможным выступать для людей, которые, значит, напали на ее родину. И вот в 60-е годы она открывает газету и падает в обморок в траурной рамке. Значит, лицо ее мужа Василия и подпись, что скончался замечательный советский исторический писатель Василий Ян, которого, я думаю, наши слушатели хорошо знают все эти романы Чингисхана.
Ну, вспомнят.
Да, и вот так далее. Прекрасный был исторический писатель. Да. Но она приезжает сюда в возрасте 80 лет и обнимает сына, которому там 60 лет. Ну вот, и потом она умерла, значит, в Белграде. Такая судьба. Потрясающий был голос. Мне говорили, что записи, которые вы сейчас услышите, они, в общем, уже написаны, сделаны достаточно поздно, когда он уже она потеряла.
Ну,
тем не менее,
можно...
все-таки это манера.
Да, манера совсем.
Давайте послушаем любимую песню товарища Сталина,
Сурико. О, давайте послушаем.
Я могилу, мило, искал. Сердце мне томило тоска. Сердцу без любви нелегко. Где ты, отзовись, Сурико? сердцу без любви нелегко. Где ты отзови сулико? Увидал я розу в лесу, что лила, как слезы, росу. Ты ли расцвела так далеко, милая моя сулико? Ты ли расцвела так далеко, милая моя сулико? Над любимой розою своей прятался в ветвях соловей. Я спросил, вдохнувши глубоко, ты ли здесь моя сулико? Я спросил, вздохнувши глубоко, ты ли здесь моя сулико? Клювом лепесткам он прильнул, и лесов будя тишину, зазвенела трели соловья, будто он сказал: это я. Зазвенела трели соловья, будто он сказал: это я.
Ольга Янчевецкая, «Сулико», «Забытая». Песня.
Ну, очень, да, милая, кстати, хорошая песня.
Да, гениальная, просто настоящая народная, такая народная под шарманку, песня, да, да, знаете, да, которая, да, переживет, да, все, да, времена. Да. И, конечно, это и грузинская песня, это, безусловно, и русская песня. Помните, ее пели, да, в каждом дворе же ее вертели.
Ну, абсолютно, играли. Абсолютно. Да. Она уже стала народной.
Ну, вот интересно, что Янчевецкая, она вот наряду с романсами, нет у нас, наверное, времени много. Но мы, я думаю, сделаем как-нибудь, Борис Васильевич, передачу посвященную.
Обязательно. Ты, да,
по... Такая судьба. Тем
пока
более, что
помнишь,
можно, наверное, и найти, конечно, каких-то людей, конечно, которые ее помнят, знают. А у нее было много вот в этих, вообще интересно, что эти вечера русской эмиграции, там, ну, там же было много таких вот песен, как бы предшественников наших, извините, блатных песен. Да?
Которые НЭП, у нас стали народными, да, теперь. Да, 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 да,
песен,
да,
времен НЭПа. Песен, абсолютно, времен, значит, да, вот, да, таких залихватских, да, вот то, что потом...
20-е годы,
да, 20-ки,
беспризорники, да, песни беспризорники, вот эти все. Прочее, прочее, да.
И они пользовались необыкновенной популярностью, потому что они, конечно, трогали душу этих людей, которые тоже вот где-то были такие несчастные, покинутые. И вот, значит, один из образцов таких песен, знаменитая песня «Шарабан» в таком каноническом.
А «Шарабан» мой американка?
Да, да, да. Ну вот послушайте, каким он был в начале.
Давайте, оригинал послушаем.
Ах, шарабан мой, шарабан, не будет денег, тебя продам я. Тай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Тай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Тай-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Ах, что ж ты, милая, да не приходишь, аль заморозить меня ты хочешь? Тай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай Шарабан мой, эх, шарабан. тебя продам я.
А прекрасная.
Да.
Вот оригинал,
да.
Вот так звучал вот оригинал так вот, в 20-х да. годах. И спасибо, Витя, что ты это раздобыл.
Да что раздобыл, это в общем...
Конечно. Вот ты знаешь, что здесь много пишут тебе. Как найти ваши песни, Геннадий спрашивает.
Вы знаете, ну, не сочтите за коммерческую рекламу, но в том же вот центре «Русское зарубежье» есть прекрасный книжный магазин. Вот единственное место в Москве, где можно купить крайне дешево мои диски.
Угу.
Вот, потому что...
Это напротив театра.
Это вот напротив...
Я не знаю, как он теперь будет называться.
Да, да, это действительно, но это просто сзади кольцевого метро, Нижняя Радищевская 2, сзади кольцевого метро Таганская, прямо через улицу. Переходите на другую сторону, и там центр «Русское зарубежье». Ну и, конечно, вот на Ютубе выложены некоторые записи, не все удачные, потому что, в общем, это как бы профессиональных съемок в студии у меня, ну, не так много, телевидения, а снимали как-то из залов там, ну, выкладывают, вот иногда это хорошо.
Ну, узнать тебя можно. Очень.
Ну, узнать нет, можно, нет, да, так
сказать,
с трудом.
Это я вас видел.
Да, так что спасибо, Геннадий, вам большое. Вот. А сейчас, Борис Васильевич,
можно... А сейчас я еще, знаешь, спрошу.
Да, да.
Чудесная музыка открывает. Ну, это ладно, хорошо. Александр из Питера. Саша, ну, про эту музыку раз в три месяца регулярно идет передача об этой музыке, которая для нас сделал из Парижа человек. Об Ольге Инчевецкой был замечательный сербский фильм на кинофестивале «Русское зарубежье». Спасибо, Вите, за память. С. Зайцев.
Вот С. Зайцев, это, значит, президент этого кинофестиваля, Сергей Зайцев. Это мой близкий друг. И я хочу сказать, что вот, ну, тоже, я не думаю, что будет какая-то реклама. Это человек, который, на мой взгляд, сделал, наверное, лучший фильм о русском зарубежье. Вот с художественной точки зрения. Это фильм «Погибли за Францию». Это фантастический совершенно
это
фильм. И
да,
только
да,
что, да. Когда, только что, когда вот, значит, Путин и французский премьер-министр забыл, как его, значит,
фамилия.
Но мы его не назначали.
Это не наш премьер-министр, мы его не знаем.
Вот. Да. Открывали памятник у моста Александру Третьему, памятник работы скульптора Владимира Суровцева, посвященный офицерам и солдатам русского экспедиционного корпуса, который воевал во Франции в годы Первой мировой войны. Вот сейчас эта тема очень такая широкая, она очень на слуху, очень многие вспоминают об этих людях. Действительно, такая тема, русские солдаты, офицеры, их называли легионом чести, они воевали, и они остановили в Шампане наступление немцев на Париж, и под Мурмелоном там есть в Шампане кладбище, где похоронены только русские, на крестах надпись «Mort pour la France», «Погиб за Францию», да? А до фильма Сергея Зайцева, в общем, об этом мало кто знал. Хотя там начинал свою
там же наш
боевой путь.
Генерал Лисимов,
да,
там,
Родион Яковлевич Малиновский.
Малиновский там,
да,
воевал. Да.
Значит, его дочь, удивительная совершенно женщина, переводчик с испанского, прекрасный испанист Наталья Родионовна, она очень помогла в фильме, она и приняла участие. Вот. И сейчас, когда открылся этот памятник, причем интересно, памятник, там солдат с двумя георгиевскими крестами или унтер-офицер с лошадью. И некоторые наши, знаете, такие особые знатоки военной истории у нас же, вот,
много,
есть же много, да, они,
особенно
значит,
сейчас
стали говорить, что ж такое-то, кавалерии там не было.
Uh-huh.
Ну, во-первых, лошади все равно были на фронтах Первой мировой войны. Мне кажется, что так утилитарно подходить не стоит, потому что это, в общем, не иллюстрация к учебнику, а это символ.
Это символ. Лошадь, конечно.
И стал, очень, да, хорошо, да, что вот Сережу Зайцева туда пригласили, что о нем вспомнили. Не просто, знаете, у нас как иногда бывает, что подхватывают тему, которую кто-то начал, а человека этого все, и о нем может...
Уйдите,
там,
товарищ, уйдите, товарищ.
Показали
такой, да,
в Центре науки и культуры на Рю Буассьер. А фильм его, в общем, полный был зал, и я, конечно, в общем, за него очень рад. И по стопам этого фильма, многие, причем у меня его спрашивают, почему эта песня, которую просят исполнить на каждом выступлении, я уверен, что у вас как кто-нибудь просит спеть
«Русские бригады». Здесь твои поклонники, как я выхожу в эфир, всегда пишут, а где Виктор Леонидов?
«Русские бригады», значит. Эта песня я написал уже после того, когда фильм был сделан. вообще очень участвовал много в создании сценария этого фильма, uh-huh. помогал. Но фильм просто, знаете, вот где каждый кадр, он как бы пропущен через сердце. Сергею Зайцеву, конечно, этот фильм удался удивительно. Как и его последующий фильм «Последний союзники». Совершенно потрясающий фильм, где монологи ветеранов Второй мировой войны. В Шотландии, в Америке, в Москве, там, еще где-то. Вот они рассказывают, соединено это музыка Алексея Маркаряна. Да. Впечатление совершенно потрясающее. Этот фильм «Союзники» уже, там, не знаю, кучу призов он набрал у
него. Я думаю. Да, он, простые рассказы.
Да, это но как это сделано? Как это сделано?
Это простые рассказы.
И вот по стопам этого фильма я написал песню «Русские бригады». Откровенно говоря, у меня была вот такая сумасшедшая идея спеть эту песню на открытии этого памятника. Угу. Ну вот на открытии
не получилось. Но тебя не пригласили.
Странно.
Ну, в следующий раз. Когда его красить.
Да. Но я думаю, поскольку недавно было это событие, эта песня будет к месту. И спасибо всем, кто просит, чтобы эту песню исполняли по радио, и просит меня, там, где ее взять.
Давайте слушать. «Русские бригады», да?
Угу.
Хорошо.
Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмелон, где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Ах, шестнадцатый проклятый, и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя штыковой, дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Здесь все буднично и просто, гул войны давно умолк. Лишь часовня над погостом, где пехотный славный полк. Отгремели все снаряды, приняла солдат земля. Дрались русские бригады за французские поля. Дрались русские бригады за французские поля. Время память усмиряет, слава Богу, что живем. Широка страна родная, где упомнить обо всем. Вин не режем от досады, не зальем тоску в вине. Что забыты те бригады на забытой той войне. Что забыты те бригады на забытой той войне. Только что-то ноет, тянет, не дает никак уснуть. К золотым полям Шампани жребий выпал, значит, в путь. Где душа легионера прозвенит мне, как струна, что могила Сент-Элера, наша русская война. Что могила Сент-Элера, наша русская война. Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмелон, где за честь, не за награду, клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань.
Виктор Леонидов. Витя, спасибо тебе огромное.
Да, вам спасибо.
Спасибо, спасибо. Вот Алексей из Ершовки пишет: «Витя, сербы все годы любили русских, мы их тоже. Даже читая сербскую прессу, все понимаю. Песня у вас добрая, спасибо.
Спасибо.
Слушаю вас с удовольствием».
Спасибо вам огромное. Ну, Алексей, спасибо вам.
А я помню, да, сербские газеты у нас продавались, да, как
56-й Борба, год. Да, еще.
Да, 56-й год, когда у нас все это не печатали, докрады Хрущева, там разоблачения и прочее.
Все это, а там
через
это можно
пятое, десятое, но что-то было понятно. Хорошо, скажи, пожалуйста, а что ты вдруг память Агафонова?
Вы знаете, да. Ну, во-первых, вот я уже упоминал, что Сергей Зайцев, который снял фильм об Агафонове «Порок сердца», а сценарий к этому фильму написал человек совершенно удивительный, достойный
который
вообще.
Который писал его, что ли?
Это не тот. Ага. Это, значит, есть такой поэт, прекрасный поэт. К сожалению, болезнь у него такая тяжелая, страшная. Тем не менее, человек совершенно светлый, который с ней борется. Саша Попов, вот такой сценарист, поэт, действительно изумительный. Я помню, его стихи Евтушенко показывал Ному Коржавину. И человек, он очень светлый, вот невзирая на такой тяжелый жребий у него. И он написал сценарий, значит, к этому фильму об Агафонове «Порок сердца». И я в это погрузился. Но дело еще в том, что я, как уже говорил, я работаю в Доме русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына, который, как известно, в 1974 году обратился к эмигрантам с просьбой собирать рукописи, архивы. Так и возникло это наше собрание на Таганской площади, куда до сих пор каждый день люди, значит, дарят, считают, что это лучшее место. Да. Но интересно, что Александр Исаевич в Вермонте, одна из его самых любимых пластинок была пластинка Агафонова. Это мы знаем от Натальи Дмитриевны Солженицыной. Ага. А Валерий Агафонов, вы-то его видели, я его не видел, был изумительнейший исполнитель романсов. Был прекрасный исполнитель романсов.
Самоучка,
блокадный мальчик, который там ночью сосед по коммуналке, значит, дядя Коля научил его играть там на гитаре, он Бетховена потом играл. И человек, который нигде не учился, но он пел русские романсы так, что за ним возникала какая-то даль. Вот какая-то вот эта Россия, которую потеряли, которая звучала в этих романсах. Ну, выступать ему давали мало, хотя давали, конечно, но, в общем, по уровню его сумасшедшего таланта это, конечно, было совершенно недостаточно. Еще поэт может писать в стол или драматург, а певцу нужен зал. Ну, а залов не было, и пошли. И от этого были все эти соответствующие...
К сожалению, к большому
проблемам. Вы его видели, да?
В пивной, пардон, конечно. Да? Это было, да, это было очень давно. Ну, ничего страшного.
И поэтому, в общем, меня настолько как-то ожгла эта его судьба. Угу. И еще интересно, когда я услышал, что Александр Исаевич любил слушать его романс, что там была пластинка, которую как-то там передавали, значит, тоже с какими-то... Это же все было очень сложно.
Ну, с Аказиями, жуткими.
Так, ну, представляете, Аказии Советского Союза.
Куда?
Солженицыну, да, Аказия. Вот. Конечно, меня просто ожгла его судьба. И вот получился такой вот романс его памяти, и его вторая супруга, которая живет в Вильнюсе, забыл, как ее зовут, она и дочь его, Лада, они очень меня благодарили за эту песню. Я, в общем, этим был тронут.
Тогда давайте послушаем.
Судьба была ему охранником, или ангел плыл над головой. Когда он шел под утро пьяненький мостами над родной Невой, потом, решив, что ж так печалится, рвет душу с ночи до зари, включили красный свет страдальцу и на небо взяли в 43, тряхнувши кудрями цыганскими. Он струны тронул, начинал, и в такт со старыми романсами пьянел и уносился зал. И под забытую венгерочку от счастья или от тоски шептали женщины: «Валерочка, вы стоме трогая виски». А голос доводил до стона и в тот край манил, что позади, в страну с церквями и с иконами, с крестом заветным на груди, и с богомольем, и с дуэлями, с побегами из-под венца. Страну, что по ветру развеяли, да все ж, видать, не до конца. Да только как же было вынести запреты тусклые, как смерть, совсем чуть-чуть работы в Вильнюсе и перекрытый Ленин-концерт. И не найдя в себе спасения от одноклеточных времен, он умер вдруг порой осеннюю, так и не выйдя на поклон, так и не выйдя на поклон.
Да, Виктор Леонидов, спасибо тебе, Витя.
Да.
Спасибо огромное за то, что ты такую песню, посвященную Валерию Агафонову. Как-то, знаешь, конечно, он здорово пел, он очень здорово пел. Ну, мало про него, как-то иногда мелькают про него рассказы на телевидении, но они такие немножко отредактированные, скажем так.
Да, но вот эта
жизнь у него была тяжела, судьба у него была тяжела, но отредактированная так идет, понимаешь?
Как вот как жил, вот как певчая птица, так
да,
вот
это
он,
да,
абсолютно
это
совершенно,
это да.
Да, вот,
это да.
Так свободно. Ну, вот поразила, конечно, эта судьба. Что-то вообще же, вы знаете, это вот такая проблема-то связи. В свое время были в моде дискуссии, какая вот сильнее была литература, русская, потому что здесь все-таки было Ахматова, был Булгаков, был Пастернак, или эмигрантская, где был Бунин, извините,
а кто
и так далее.
Да, читал,
да, да. Но, по-моему, это все уже, это все уже споры давно пора прекратить, все, потому что язык он один.
Язык он один,
и, конечно, писатель определяется прежде всего. Но вот были люди, которые держали эту связь культур, были люди, вот это внутренняя какая-то была эмиграция, невзирая на всю идеологию, на весь диктат, и были люди, как мне рассказывали, и даже среди цензоров, и среди театральных там начальников.
Да, да.
Такой
да,
был, например, да, мне рассказывал театральный начальник Родионов, вот его выгнали за то, что он разрешил какой-то спектакль любимого, а разрешил там сразу. Ну вот примеров же масса было таких. Да, там. И тем не менее, которые вот жили как-то настоящим, и художники были, и актеры, и писатели,
они
и поэты.
Они поддерживали
как-то. Конечно,
как-то конечно. Они поддерживали друг друга.
Да.
Как-то.
Вы знаете, интересно, прочее, что вот мне рассказывали, что в свое время была история, что Евгений Александрович Евтушенко, которому я помогал делать его цикл «Поэт в России больше, чем поэт», там вот именно, который посвящен эмиграции, он просил меня передать, когда в Москву приедет, к сожалению, непокойный Василий Павлович Аксенов, книгу Адамовича. Книга, которая называлась, я забыл, как «Единство», что ли, которая вышла в 68-м или в 62-м, извините, забыл, в Париже. И на таможне у Евтушенко ее отобрали, потому что Адамович был гвардейцем.
Ну да, ах-вах-вах.
И
да.
Он, значит, написал там огромные строки Адамовича, я помню, значит, что людям, которые возрождают литературу России, спасибо огромное, значит, Аксенову, там, он Солоухину передавал, там, значит, Паустовскому, еще кому-то. Они очень следили, они чувствовали
они следили,
вот, это, вот эту связь. Я помню, приехал, привез Аксенову туда, в дом, значит, на набережной, и на Котельнической набережной.
Да,
вот.
Да, да.
Он говорит, ну, у вас 15 минут. И я помню, он 2 часа мне рассказывал о стариках, которых он встречал в Америке, иммигрантах, Борисе Филиппове, там, Андрея Седых, значит, о Берберовой, там, и так далее, и так далее. Это было совершенно необычайно. А вот к чему все это, я весь этот монолог Чацкого, значит, развил здесь. Потому что, как я заметил, здесь очень многие просят исполнить песню «Сон».
Вот Эрнст написал нам.
Да.
Прошу, спойте «Сон».
Дело в том, что это песня, которая тоже завершала 5 серий фильма «Русский выбор».
Да.
И не сочтите за комплиментарность, еще раз хочу поблагодарить Елену Николаевну Чевчевадзе, без которой, конечно, эта песня не вошла бы в эту серию. А все-таки, когда она прозвучала на всю страну, а потом и на весь русский мир, потому что везде по кабельному телевидению, в русских центрах, везде этот фильм показывали, то, конечно, вот популярность этой песни во многом была этим обусловлена. И вот песня «Сон» — это именно песня от лица человека моего поколения, который видит вот тени этих людей, этих мигрантов, этих, значит, офицеров, которые в промасленных кепках, в куртках идут в Булоне-Бианкур на завод «Рено», но идут таким красивым строем, и в каждом шаге у них вот чувствуется какая-то такая, знаете, все-таки гордость за себя.
Виктор Леонидов сегодня был на передаче. Витенька, я тебя обнимаю, спасибо огромное. И давай теперь осенью приходи.
С удовольствием.
С гитарой, кстати, под полой.
Я с удовольствием.
Итак, сон.
Один и тот же снится сон. Он унесет меня без виз. Парижский пригород, Медон, Белград и Северный Тунис. И в этом странном светлом сне чужую вижу я зарю, и тени храмов в Харбине, и Троицу на Рю-Дарю. Туда не взять в агентстве тур, и лишь во сне попасть дано. Не в строй Булони Бьянкур, перед заводами Рено. Я там услышу разговор: «Пардон, маншер, же парлирюс», и аккордом ля минор нащупать пробую тот пульс. Но как поймать, как уловить, и как мне заглянуть в глаза им все сумевшим пережить, но не вернувшимся назад? И ни в Москве, ни на Дону, лишь с верой в звон колоколов они несли свою страну среди чужих полей и слов. Один и тот же снится сон, он унесет меня без виз в парижский пригород Медон, Белград и Северный Тунис.